Константин Вайт. Анулет. Книга вторая. Ученик. Глава первая. Анулет Борей. Что-то неуловимое мелькало на границе памяти. Кто это или что? Где и когда я слышал это имя? И вдруг, как удар молнии, воспоминание. Моя смерть. Странный сумасшедший профессор, который напоследок, перед тем, как вытолкнуть меня в этот мир, требует явиться при дочи этого самого Анулета. Черт, все так хорошо было!
Еще раз повторю, мы не причиним тебе вреда. Не отказывайся от великой чести. Поехали.
Старший повернулся и уверенно двинулся вперед, будто не сомневаясь в моем решении последовать за ним. Видать, большой босс привык повелевать, и чтобы слушались его беспрекословно. А я что? Отправился следом. Устраивать бучу на улице не имело смысла. Если надо, эти ребята без проблем заберут меня силой. Не моя весовая категория. К тому же понимаю, что своим вторым шансом на жизнь обязан тому самому долбанутому профессору. И если есть возможность расплатиться, то надо сжать яйца в кулак, как говорил мой тренер, и двигаться вперед. Мы подошли к запыленному минивену. Впервые вижу в этом мире такую машину. Почему-то они здесь не слишком популярны. Открыв дверь, меня пропустили внутрь. Быстро юркнув, я устроился на самом удобном сиденье-диванчике в конце салона. Двое мужиков в халатах влезли за мной и уселись напротив. Оставшиеся разместились впереди. Самый молодой сел за руль, а главный — рядом с ним.
«Далеко ехать?» —
решил уточнить я. Машина тронулась, и после минуты молчания главный решил ответить на мой вопрос.
«К утру будем на месте», — словно нехотя процедил он. «Ничего себе! Я-то думал, мы поедем куда-то в город. Оказывается, впереди 10 часов дороги. Как-то стрёмно». Достав телефон, я собрался набрать деду и предупредить его, но один из сидевших напротив резко выхватил аппарат у меня из рук.
«Никаких звонков!»
— с сильным акцентом произнес он. Нажав на боковую кнопку телефона, дождался выключения и передал вперед старшему. Тот, не глядя, бросил его в бардачок.
«Нормально поездочка начинается. Хорошо хоть поужинать успел. Всегда стараюсь находить какие-нибудь плюсы в любой ситуации. Да и диванчик удобный».
Судя по хмурым лицам сопровождающих, настроены они серьезно и общаться не собираются. «Ну нет так нет». Лег на диванчик, положив под голову рюкзак. Обнаружил на соседнем сиденье плед.
«Отлично!»
Накрывшись и устроившись поудобнее под неодобрительными взглядами странных мужиков в халатах, прикрыл глаза. «Давно знаю, что, если от тебя ничего не зависит, надо расслабиться и получать удовольствие. Машина едет тихо и плавно, время позднее. Значит, надо успокоиться и поспать. В обществе таких суровых дядек мне ничего не угрожает, а утром уже будет понятно, что это за Анулет и зачем я ему сдался. Сам не ожидал, что отрублюсь практически мгновенно. Не знаю, сколько проспал. Разбудили меня яркое солнце и мочевой пузырь, который настойчиво просил сделать остановку. Сев на сиденье и сбросив плед, я осмотрелся. Один из сопровождающих спал, второй, как положено, бдил. За окном мелькал наискучнейший пейзаж. Голые пустынные степи, прожаренные солнцем. Громко затребовал остановку, угрожая, что долго не вытерплю, а салон портить не хотелось бы. Водитель не спеша сбавил скорость и съехал на обочину. Выйдя, я сделал свои дела. На улице было хорошо. Слегка прохладно, я бы сказал, свежо. Встряхнув плечами, я потянулся. Взгляду не за что зацепиться. Совершенно безлюдная местность. Забрался обратно, поинтересовался, долго ли еще ехать. Ответа не дождался. Ну, как и ожидалось. Парни не отличаются разговорчивостью. Примерно через час однообразный пейзаж начал меняться. Сначала появились редкие одинокие деревья, потом они стали встречаться все чаще,
местность становилась более холмистой, добавилось зелени. То тут, то там вдалеке виднелись стада животных. Мы свернули с основной трассы и закружили среди холмов. Похоже, конечная точка пути уже близко. Я не ошибся. Вскоре мы подъехали к особняку, расположившемуся за очередным холмом. Высокий и широкий, облицован белым, слегка обветренным камнем. Второй этаж поддерживали внушительные колонны. Слева и справа на втором этаже — большие балконы. Правда, больше всего удивляла безлюдность. Ворота открылись автоматически. Во дворе никого не было. Когда мы подъехали к крыльцу, дверь не открылась, и никто к нам не вышел. Наш дом в Хадыженске был раз в 5 меньше, но жизнь там кипела. Здесь же все выглядело несколько запущенным, будто в этом месте давно никто не жил. Все так же молча мы выбрались из машины, и главный уверенно направился к дверям. Я, скорее, чтобы позлить его, остался стоять во дворе, с улыбкой наблюдая, как местный босс, излучая уверенность и не сомневаясь, что я послушно следую за ним, открыв дверь, исчезает в холле. Охрана нырнула туда же, за исключением самого молодого, который остановился возле меня. Его лицо оставалось каменным, но я видел, что тонкие губы парня всего на мгновение тронула улыбка. Мы молча наблюдали за закрывшейся дверью. Спустя минуту из нее высунулся один из мужиков и удивленно уставился на меня.
«Сюда иди!»
— с сильным акцентом коряво прогавкал он. В ответ я пожал плечами. Мужик скрылся, а затем показался босс. К моему сожалению, вывести его из себя было не так просто. Босс все с тем же невозмутимым лицом подошел ко мне и слегка поклонился. Затем рукой показал следовать вперед.
«Анулет Барей вас ждет. Идемте».
Дождавшись, когда я начну движение, он встал за моим плечом. Один из мужиков шел впереди, открывая двери. Пройдя через холл, мы по широкой лестнице поднялись на второй этаж. Затем прошли через несколько комнат с зачехлённой мебелью. Спустя пару поворотов и дверей попали, судя по всему, в кабинет. Вряд ли бы в спальне стоял посреди комнаты огромный П-образный стол, да и стены, отделанные деревянными панелями, выглядели по-рабочему. У меня из-за плеча вышел старший. Подойдя к одной из стен, приложил руку к только ему видимой точке и толкнул панель влево. Она с тихим шуршанием отошла в сторону, открыв моему взору каменную лестницу, винтом уходящую вниз, в темноту. Стоило замыкающему ступить на первую ступень, как позади закрылась дверь, а в стенах зажглось тусклое освещение. Спускались мы достаточно долго, явно не 2 этажа, а все 20, пока не вышли в большой зал, состоящим посередине обелиском. Это был не алтарь, как у Кутыевых, а вот прям настоящий обелиск, высотой 3 метра. Он казался абсолютно цельным, совершенно без стыков. Светло-серые грани слегка поблескивали в тусклом освещении. Было видно, что камень очень стар, и время его не пощадило. Во многих местах чернотой сверкали сколы и выбоины.
«Прикоснись к нему обеими руками!» — прервал мои размышления голос старшего.
Все остановились в нескольких шагах от обелиска, как будто боясь пересечь невидимую мне черту. Я же, не заметив этого, подошел почти вплотную. Так меня захватили вид и то величие, которое источал старый камень. Пожав плечами, я, не думая, прижал обе руки к обелиску и через мгновение очутился в уже знакомой комнате чокнутого профессора, который расхаживал по ней с задумчивым видом.
«Ну, здравствуй!» —
улыбнулся он, увидев меня.
«Садись!»
— махнул рукой на старый стул. Сам же продолжил ходить по комнате. Усевшись на неудобное сиденье, я осмотрелся. Стены комнаты были покрыты светлой плиткой, и она чем-то напоминала пыточную из фильмов ужасов. Тут, наверное, удобно кровь смывать с пола и стен, просто поливая водой из шланга. Как будто услышав мои мысли, профессор остановился рядом со мной и щелкнул пальцами. Не успел я моргнуть, как мы оказались на огромной каменной площадке, расположенной на вершине горы.
«Так лучше», —
уточнил у меня всклокоченный тип.
«То, что ты видишь, лишь проекция из твоей головы. Почему-то ты решил, что я, как там, долбанутый профессор, и обязан творить свои страшные дела именно в такой комнате. Должен сказать, мне не слишком нравится тот образ, которым ты меня наградил. Вроде никакого повода для этого я тебе не давал. Почему ты меня не представил архангелом или богом с длинной седой бородой? Что вообще творится у тебя в голове?
Я прокашлялся, даже не зная, что на это ответить. «Прошу прощения, но если вы поясните, кто вы и для чего я вам нужен, наверняка ваш образ изменится».
«Мы Анулет»,
— пророкотал он громко, и эхо его голоса отразило долина. «Очень приятно, но пока не слишком понятно».
«Мы Анулет. Зовут меня Борей. Смотри же».
В этот миг я перенесся в другой мир. Мы зависли над большим городом, чем-то похожим на Древний Рим. Затем двинулись вперед по кругу, облетая его. Я с любопытством рассматривал проплывающие внизу дома, площади, рынки. Здесь жило много людей. Одеты они были в яркие цветные одежды, на их лицах я видел улыбки. Вскоре мы подлетели к роскошному дворцу. Перед ним бил огромный фонтан, было много зелени, цветов. Вазы и статуи украшали дорожки, по которым степенно ходили люди, любуясь окружающей красотой.
«Это мой бывший дом, столица моей страны», —
пояснил Анулет. После чего мы поднялись выше, и я увидел большую страну с лесами, озерами, морями.
«На нашей планете было 4 континента».
Мы поднялись еще выше и облетели вокруг планеты. Анулет показал мне все континенты, между которыми лежали океаны.
«Я правил мирно больше 1000 лет. Мы познали искусство, магию, окружающий мир. Но случилась беда. Мы стали приближаться к другой планете, и я стал замечать черные пятна, которые постепенно разрастались. Это было похоже на сыпь. Сначала маленькую и редкую, потом пятен появлялось все больше. Они стали увеличиваться в размерах, пока эти фурункулы не прорвало, и из них не ринулись нескончаемые толпы людей с оружием».
Анулет приблизил орду наступающих на город. Те, кого я сначала принял за людей, оказались страшными чудовищами. Люди с головами волков, быки с человеческими руками. Все они смотрелись уродливо и жутко неестественно, как будто криворукий ребенок слепил чудовище из того, что было, совсем не заботясь ни о внешнем виде, ни о функциональности.
«Что это?»
— удивленно выдохнул я, захваченный этим жутким зрелищем. Вот они столкнулись с армией людей. Чудовища активно пользовались магией, создавая огромные огненные шары, которые прорубали целые просеки в массе человеческого воинства. Затем вперед выступили другие отряды. Они использовали дубины и мечи. Чудовища двигались вперед, не считаясь с потерями.
«Кто и зачем мог создать такое уродство? Ведь они не могут нормально жить, дышать, есть, размножаться. Они вообще не могут существовать!»
«Ты прав. Они живут максимум пару дней, при этом страшно мучаясь. Само их существование причиняет им жуткую боль. Представь, что собрали все живое на планете в один чан, тщательно перемешали, потом слепили в один комок и, понемногу отщипывая, даже не глядя на то, что получилось, отправили в бой».
«Это ужасно», — прошептал я враз охрипшим голосом.
«С нашим народом это произошло уже во второй раз. Мы снова бежали».
Анулет показал большую площадь, забитую людьми.
«Это я»,
— указал на мужчину, который возвышался над всеми. Роста в нем было под 3 метра. Анулет стоял на вершине лестницы, ведущей к площади и испещренной различными рунами.
«Наши предки разработали ритуал открытия врат в другие миры. Для этого и нужен Анулет. Я веками собираю магическую силу только для этого ритуала. Ко мне приходят умирать великие маги и воины, отдавая свои знания и остатки сил во славу следующих поколений. И вот пришла пора отдать всего себя без остатка, чтобы мой народ выжил».
Анулет закончил ритуал и направил магию в символы. Прямо на глазах он начал усыхать и стареть. Когда предводитель превратился в древнего старика, площадь ритуала покрылась туманом, и вся людская волна, всколыхнувшись, двинулась в него.
«Это был портал в ваш мир. На каждом континенте был свой амулет, и мы в один день открыли порталы и продержали их так долго, как смогли».
Борей замолчал, задумавшись о чем-то своем. Скорее всего, вспоминая прошлое.
«Что же было дальше?» — прервал я его размышления.
«Дальше. Мой дух вселился в скалу, таким образом запечатав проход в этот мир. То же случилось и с остальными амулетами. Мы теперь были на страже. Наша задача — охранять людей и вырастить себе смену, передав ей свои знания и умения. Но была проблема. Ваш мир оказался населен разумными, практически такими же людьми, как мы сами. Те, кто пришли со мной, растворились в общей массе. Нас спаслось не так много, как хотелось бы. Мы создавали ордена, передавали знания, пытались влиять на людей, чтобы захватить власть и построить свое общество. Мы не преуспели. Потом люди обнаружили удивительные свойства скал, в которых существовали наши души. Сначала откалывали по кусочку и делали амулеты, потом стеллы и алтари. Через них я говорил и даровал силу родам, что делились со мной магией и знаниями. Прошло несколько тысяч лет. Мир изменился, и многие знания были утрачены или потеряли актуальность. Большая часть моих сил ушла, и все меньше родов пыталось их восполнить. Один из амулетов, Ромул, погиб в Европе несколько тысяч лет назад. Нас осталось трое. Луакорт в Африке, Махерт в Азии и я, Борей, на стыке Европы и Азии. Мы одно, мы едины, хотя каждый и имеет свое сознание.
Это как? Типа Змея Горыныча? Одно тело и три головы? Решил уточнить я.
«Что?»
Он обратил свой взор на меня, и я почувствовал, как перематывают мою память. Весьма неприятное ощущение.
«Какой странный образ, Змей Горыныч. Мы скорее как триединый бог».
«Ладно, чувствую, мне этого не понять. Только мозг сломаю. Так чего ты хочешь от меня?»
Мы снова оказались на горном плато.
«Мне нужна твоя помощь. Благодаря тому, что я поймал твое сознание, мы с тобой можем общаться напрямую. Когда ты находился у меня, мне удалось кое-что перестроить. Можно сказать, ты прошел настоящий ритуал, суть которого — выход души из тела. Чем дольше твоя душа находится рядом со мной, тем сильнее она перестраивается. Даже действующий император не рискнул выполнить полный ритуал, ограничившись частичным, и не может держать со мной нормальную связь. Мне удается передавать ему только образы, которым император не слишком доверяет».
«Понятно».
Я присел на каменный пол. От свалившейся информации у меня случился нервный перегруз. Хотелось смеяться, и уже не получалось серьезно все воспринимать.
«Получается, это из-за того, что я взял себе псевдоним Нео? И теперь я избранный?»
Нервно рассмеявшись, попытался пошутить я, но сразу заткнулся, сообразив, насколько это сейчас неуместно.
«Давай не будем дискутировать о причинно-следственных связях. Может, ты подсознательно ощущал свою избранность и именно в этой связи выбрал такой образ?»
Неожиданно поддержал мой тон Борей. Видать, тоже понял, что мне необходимо разрядить обстановку.
«Так, и что мне делать? Я же ничего не умею. Да и мир спасать, слишком уж я мелкая величина. И по силам, и по умениям, и по сословию и по финансовому состоянию. Я, по сути, никто. И, признаться честно, не считаю себя достойным стать выше остальных.
Мир пока спасать не надо. У вас есть лет 50, а может и 100 до масштабного вторжения. Для начала помоги мне восстановить силы. Они постоянно уменьшаются. Я теряю связь с другими частями. Амулеты, родовые алтари, все перестают отзываться. Осколок моей души, мое дитя, оставался у Кутыевых. Я знаю, ты пытался наладить с ним связь. Верни мне его. Надолго не откладывай, но и спешить не стоит.
Амулет стал говорить очень быстро.
Сейчас я передам тебе немного знаний. Твое человеческое тело уже мертво. Мы немного задержались. Приходи завтра. Сейчас поспеши, у тебя не так много времени. Помни, ты теперь хозяин родового обелиска рода Максютовых. Я тебя признал. Тебе придется стать их главой.
После этих слов меня вышибло с плато, и я почувствовал свое одеревеневшее тело. Это были странные и неприятные ощущения. Сердце не билось, руки-ноги не двигались. Как только я осознал себя и свое положение, сразу запустил магию из источника, прогоняя ее по кругу. Сердце мгновенно отозвалось мирным стуком, разгоняя кровь, и я смог открыть глаза. Похоже, Борей ничуть не лукавил, говоря, что мое тело умерло. Не знаю, сколько меня не было в этом мире, но сейчас я лежал на полу и понимал, что со мной все в порядке. Пошевелил руками, ногами. Покрутил головой, поднялся с пола очень аккуратно, стараясь не касаться обелиска. Я повернулся лицом к своим сопровождающим. Они упали на колени и, вытянув вперед руки, распластались на полу. После чего старший, оставаясь по-прежнему в такой позе, приподнял голову.
«Мы рады приветствовать нового главу рода Максютовых!» — громко воскликнул он.